Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Помогут ли США Украине одолеть Путина? Можно ли лишить Кремль денег на ведение войны? С Путиным невозможны компромиссы, требуется только победа? Готовы ли США к более масштабной поддержке Украины? Мои сегодняшние собеседники – Билл Браудер, финансист, глава фирмы Hermitage Capital, и правозащитник Юрий Ермогаев. В среду Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Разговор занял почти час. Согласно заявлению Белого дома, лидеры говорили о том, как Соединенные Штаты круглосуточно работают над выполнением основных запросов Украины, касающихся помощи в области безопасности. Вскоре было объявлено, что президент Байден намерен выделить еще 500 миллионов долларов на эти цели. По данным администрации, к середине марта Украина получила или должна была получить 1400 переносных зенитных ракет «Стингер», около 5000 противотанковых ракет «Джавелин», 6000 противотанковых гранатометов, 100 беспилотников, 5 вертолетов, значительное количество стрелкового оружия, боеприпасов, системы связи и радары. За год с небольшим администрация Байдена потратила на военную помощь Украине 2 миллиарда долларов. Скорее всего, не меньше вооружений Украина получила и от европейских стран, но ей было отказано в главной просьбе – поставках советских МИГов и ракетно-зенитных комплексов С-300, находящихся в арсеналах восточноевропейских стран. Вооружений этих хватило, чтобы сорвать попытку российского блицкрига и остановить российскую армию. Но достаточно ли этой помощи украинской армии для победы? И что требуется для того, чтобы победить? Билл Браудер считает, что санкции могут стать фактором, который вынудит Кремль в конце концов отступить.
Я бы сказал, что санкции в отношении России, введенные США, Евросоюзом, Великобританией и другими странами, являются самыми агрессивными, можно сказать, самыми драконовскими санкциями из всех когда-либо введенных против какой-либо страны. Однако, если исходить из заявленной цели введения экономической блокады России, чтобы вынудить Кремль вывести войска из Украины, то для ее выполнения требуется сделать больше. Например, необходимо увеличить число олигархов, подвергнутых санкциям, с 12 до 100. Но самое важное – перекрыть главный источник доходов Путина – доходы от продажи нефти и газа. В то время как российская армия бомбит Украину, мы продолжаем ежедневно переводить России от полумиллиарда до миллиарда долларов, оплачивая ее нефть и природный газ. Это необходимо остановить, потому что мы даем России деньги, на которые закупается оборудование для убийства людей в Украине.
Господин Браудер, но насколько реалистично такое предложение? По мнению многих аналитиков, Западу потребуется не менее 2 лет, чтобы отказаться от российских энергоносителей. Эта мера едва ли поможет остановить эту войну.
Я думаю, оно уже сейчас исполнимо отчасти. Многие страны уже начали разрабатывать меры, которые помогут им прибегнуть к другим источникам энергии в ближайшем будущем. Например, Германия ведет переговоры с Катаром о покупке сжиженного газа, что поможет ей заместить часть российского экспорта. Целенаправленные усилия импортеров российских энергоресурсов могут привести к сравнительно быстрому снижению российского импорта. Скажем, Россия будет получать не миллиард, а 750 миллионов или 500 миллионов долларов в день. Это вряд ли окажет заметное психологическое влияние на Владимира Путина. Мы знаем, что он человек, который не умеет отступать. Он усиливает давление, пытаясь добиться своего. Но если у него не будет денег, то он попросту не сможет продолжать эту войну. Ему нужно снабжать войска, ему нужно закупать вооружение, оборудование, ему необходимо платить офицерам и солдатам. Помимо этого, ему необходимо иметь функционирующую экономику, а без притока нефти долларов это превращается в очень трудную задачу.
Вы говорите о драконовских санкциях. Некоторые экономисты говорили о том, что последствия санкций сотрясут российскую финансовую систему сравнительно быстро, что замораживание большей части российских валютных резервов подорвет финансы и рубль. Однако пока худший сценарий вроде бы не воплощаются.
Пока слишком рано говорить о реальных последствиях санкций для российской экономики. Они были введены лишь чуть больше 3 недель назад. Я думаю, что дело обернется полной экономической катастрофой. Дело не только в замораживании резервов Центробанка. Из России уходят иностранные компании. Олигархи подвергнуты санкциям. На их активы наложен арест. Российские компании не смогут выплатить иностранные долги, и у Центрального банка нет возможности помочь им, как это было в 2008 году. Поэтому я ожидаю экономического катаклизма. На мой взгляд, существует очень реальная перспектива падения ВВП России на 20-30%, что будет эквивалентно тому, что случилось в США во время Великой депрессии.
Насколько, с вашей точки зрения, эти санкции ощутимы для российских олигархов? Вы в свое время говорили, что нужно бить по олигархам, чтобы остановить Путина. Но до сих пор, как мы понимаем, санкции приносили им, скажем так, преодолимые неудобства.
Олигархи сейчас испытывают острую боль, они в страхе. Их основные активы составляют российские компании, чьи акции торгуются на биржах. Цены этих акций рухнули. Их активы, находящиеся в западных банках, инвестиционных фондах и других финансовых инструментах, заморожены. Это худшие в истории российских олигархов времена. Учитывая, что некоторые из них являются хранителями капиталов Владимира Путина, это прямой удар по самому Путину. Понятно, что это коснулось далеко не всех их активов, поскольку всю свою жизнь они создавали структуры, позволяющие им скрывать их деньги. Я думаю, займет лет 20, чтобы размотать эти финансовые клубки и конфисковать эти средства. Но они сейчас оказались в крайне неудобном положении, потому что с ними отказываются вести дела, они не могут перемещать деньги с одного счета на другой, они не могут открывать новые офшорные счета, они даже не могут снимать деньги со счетов для оплаты бытовых расходов в западных странах без специального разрешения. Это самый ощутимый удар из всех, которые мы могли нанести по ним.
И вы считаете, что такого наказания заслуживают все российские олигархи? Говорят, например, что Владимир Зеленский просил Белый дом не вводить санкции против Абрамовича.
На мой взгляд, санкции заслуживают все олигархи, за исключением тех, кто не является очевидными союзниками Путина. Но для этого их можно подвергнуть простому тесту – предложить публично осудить действия Путина. Отказ это сделать будет говорить сам за себя.
Господин Браудер, вы, можно сказать, один из самых известных публичных противников Владимира Путина. Вы хорошо изучили этого человека. Вы представляете, как и чем можно на него воздействовать? Какими аргументами?
Я не думаю, что есть возможность заставить его изменить точку зрения. Я бы сказал, что у него психология заключенного уголовника. Если он начинает конфликт, то этот конфликт должен закончиться полным уничтожением оппонента. Он не может отступить, и он не отступает. Я нахожусь с ним в конфликте в течение десятилетия. Я изучил его поведение. Он никогда не позволяет себе проявить слабость. Он никогда не признает ошибок. Он никогда не идет на компромиссы. Никогда ни на что не соглашается. Он лишь, как я сказал, усиливает давление. И сейчас от него не стоит ожидать ничего другого. Он может сделать вид, что он идет на компромисс в тактических целях, чтобы получить передышку для перегруппировки, для снабжения войска или попросту, чтобы ввести противника в заблуждение. Поэтому единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, лишить его доступа к ресурсам, лишить его финансовых возможностей, нагнетать напряженность. В случае Путина невозможно всерьез рассчитывать на компромиссы. Требуется его полное поражение.
Вы думаете, что такая победа над ним возможна? Критики Путина говорят, что он скорее превратит Россию в Северную Корею, чем смирится с поражением, которое может привести к его падению.
Это происходит на наших глазах. Он закрыл доступ в Россию информации о происходящем в Украине. Он закрыл все еще действовавшие независимые средства информации. Он арестовал 15 тысяч участников антивоенных демонстраций. И я подозреваю, что это лишь начальный этап уничтожения зачатков гражданского общества. Можно предположить, что в течение нескольких месяцев после исключения из Совета Европы Россия восстановит смертную казнь, и они начнут уничтожать людей по обвинению в предательстве. Владимир Путин не скрывает, что если вы не на его стороне, то вы предатель.
Вы говорите о необходимости одержать верх над Путиным. Но немало людей на Западе, в том числе и лидеров, вам скажут, что легко рассуждать, стоя на обочине или сидя в кресле. Путин, предчувствующий поражение, может прибегнуть к ядерному оружию, говорят они.
Он также может прибегнуть к ядерному оружию, одержав верх над Украиной. У него всегда есть эта возможность, и он всегда может ею воспользоваться. Умиротворение, как известно из истории, не работает в таких случаях. Причем сейчас Путину противостоят украинцы. Мы просто должны оказать им необходимую помощь, чтобы добиться победы над Путиным.
Господин Браудер, как вы думаете, насколько вероятно, что эта война приведет к падению Путина? Такие предсказания делают оппозиционные российские комментаторы. Какие вы видите сценарии?
Я вижу два возможных исхода. Один из них — вариант Ким Чен Ына, то есть он остается главой изолированного от мира государства-изгоя. Другой вариант — вариант Муаммара Каддафи, то есть система рухнет, и он закончит очень плохо.
А вы исключаете вариант его смещения его окружением, недовольным ситуацией, в которой они все оказались?
Мне трудно такое представить, потому что Путин подбирает людей по принципу лояльности, они его боятся. Я думаю, его падение может стать результатом поражения в войне и невыносимых экономических тягот, которые принесут санкции. В конце концов, в восприятии россиян Путин будет ассоциироваться с поражением и с бедностью, которая станет неизбежным результатом этой войны. Не исключено, что лишения станут причиной столь масштабных протестов, что он ничего не сможет с ними поделать. Вместе с тем, вполне возможно, что хорошо обкатанная машина диктатуры будет продолжать функционировать в обозримом будущем. Посмотрите на Северную Корею. У них нет почти никаких природных ресурсов. Пока, на мой взгляд, это наиболее вероятный сценарий. В условиях тотального страха никто не решится бунтовать.
Это был Билл Браудер. Юрий Ермогаев, насколько реально и вам видится победа Украины?
Победа Украины возможна, но возможна при гораздо большей поддержке Запада. И я говорю в первую очередь о военной поддержке. Запад, Америка полностью заинтересованы в этой победе, потому что для них это лучшая возможность и единственная возможность обезвредить Путина. Причем это в большой степени будет сделано руками и жертвами украинцев. Но от Запада для этого требуется максимальная военная поддержка. И тогда хребет у Путина будет сломан. Если Украина победит, путинский режим слетит очень быстро.
Мы вернемся к разговору с Юрием Ермогаевым и Биллом Браудером. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Помогут ли США Украине одолеть Путина? Мои сегодняшние собеседники – Билл Браудер и Юрий Ермогаев. Юрий, вы говорите, что поддержка недостаточна, но, по словам Билла Браудера, ни одна страна никогда не была объектом столь жестких санкций, как Россия. Уровень военной помощи Украине со стороны западных стран тоже немалый. Они предоставили Украине тысячи и тысячи противотанковых ракет, зенитных ракет «Стингер», других вооружений. Это, конечно, нельзя сравнить с программой «Ленд-лиз» времен Второй мировой войны, но масштабы помощи Украине все-таки впечатляют.
Вы хорошо упомянули «Ленд-лиз», потому что в случае «Ленд-лиза» позиция Америки была сделать все возможное для того, чтобы Советский Союз победил нацистскую Германию. К сожалению, этой позиции до сих пор у Америки нет. Американская позиция сейчас формулируется приблизительно так, то есть достаточно точно. Наша задача сделать так, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это недостаточная позиция. Позиция должна быть не просто закончить эту войну как можно скорее, а закончить эту войну как можно скорее победой Украины.
Юрий, но это, естественно, подразумевается.
Я говорю о том, что это не обозначено как цель Запада. Ни Байден, ни кто остальной этой фразы не произнес, которую я говорю, что наша задача – скорейшее окончание войны победой Украины. Они до сих пор не определили свою политику как политику поддержки победы Украины. Более того, из многих выступлений следует, что они, в принципе, готовы на некий компромисс, в котором русские просто выведут войска с каких-то территорий. По поводу количества оружия, опять же, помогает ли Запад Украине оружием? Да. Много этого оружия? Да. Достаточно ли для того, чтобы победить? Как сами украинцы говорят, нет, недостаточно. И главным судьей в этом случае и является украинская армия. Она воюет. Она знает, сколько у нее оружия, она знает, сколько оружия ей необходимо для победы. И она говорит, что этого оружия недостаточно. И в первую очередь оружие, связанного с контролем воздушного пространства. Это самолеты, те самые МиГ-29, которые Украине никак не дают. И главное, установки земля-воздух, которые могут противостоять российским воздушным атакам как со стороны самолетов, как со стороны крылатых ракет и всего остального. Нет объяснения до сих пор, почему это оружие, которое находится прямо рядом с Украиной, и самолеты, и ракетные установки СС-300 до сих пор не даны Украине.
Почему же? Аргументы Белого дома вполне четко сформулированы. Взлет восточноевропейских МИГов с военных баз стран НАТО будет выглядеть как вмешательство НАТО в войну на стороне Украины. А введение, скажем, бесполетной зоны будет, по словам военных, означать неизбежное прямое столкновение натовских и российских ВВС.
Этот аргумент – это уже сам по себе страшный проигрыш Путину со стороны Запада. Существует некий мировой порядок. Он состоит не только в написанных документах и праве международном, а еще в неких правилах, которым следуют все стороны этого мира. И вот задача Путина, главная сейчас, помимо конкретной войны в Украине, это расширить границы дозволенного, в которых ему дозволено действовать. Значит, что касается бесполетной зоны. До этого момента это считалось совершенно нормальным правилом, когда если одна страна захватывает другую страну, например, тот же Советский Союз, то Америка поднимает свои самолеты и сбивает советские самолеты. Это было в Корее, это было во Вьетнаме. И то же самое совсем недавно было над Сирией, когда турки сбили российский самолет. И Россия это проглотила, потому что это считалось до сего момента нормальными правилами игры. Это совершенно неожиданная уступка, я бы сказал, со стороны Запада. В данном случае считать, что если американские самолеты сбивают российские самолеты над украинской территорией, то это акт войны Америки против России. Так никогда не считалось. И это значит, Путин расширил сферу дозволенности. А тем более, когда речь идет уже о поставке самолетов МиГ-29 украинской армии, это уже точно всегда входило в правила игры, которые никогда не считались прямой войной между этими двумя странами. Между прочим, в той же Сирии совсем недавно американские войска разгромили много сотен российских войск, и Россия это восприняла как совершенно нормальную вещь.
Юрий Ермогаев, а вы исключаете согласие США и НАТО и на поставки Украине противовоздушных систем и самолетов, и даже на введение бесполетной зоны? Ведь еще администрация Обамы отказывалась предоставить Украине джавелины, опасаясь реакции Кремля. Сейчас, когда на глазах у всех России уничтожаются украинские города, противотанковые ракеты Украине посылает даже Финляндия. Границы приемлемого, о которых вы говорите, сдвигаются на глазах.
Я считаю, что это все, безусловно, возможно. И возможно по той причине, что каждый день противостояние украинской армии, всей Украины, путинской войне, Он не просто меняет отношение Запада к Украине, он меняет сам Запад. Америка и Европа сегодня не такие, как были неделю назад, и неделю назад не такие, как были 2 месяца назад. Поэтому то, что было немыслимо 2 месяца назад, стало мысленно несколько недель назад, а то, что еще неделю назад все считали невозможным, через 2 недели станет возможным. Вопрос только скорости. Успеет ли Запад настолько измениться и предоставить ту необходимую помощь? Сможет ли столько биться украинская армия без этой помощи? Вот в чем главный вопрос.
Вместе с тем мы видим, что кремлевские планы молниеносной войны в Украине провалены. Американские аналитики пишут о стратегических, тактических просчетах российских стратегов, неспособности штабов эффективно управлять армией, ее невысокой боеспособности. На этом фоне, в общем, вспоминается Ленин. Война 5-го года, говорил он, разоблачила гнилость самодержавия и обессилила его в финансовом и военном положении. Кстати, кажется, как раз накануне войны с Японией получила известность фраза «шапками закидаем».
Абсолютно точно, потому что то, что продемонстрировала сейчас российская армия, это прямое отражение всего путинского режима. Причем во всех аспектах. В аспектах в коррупции, в структуре и в морали. Коррумпированность армии видна по состоянию вооружения. Точнее, часто отсутствие такового. Как выяснилось, многое оружие, которое объявлено было, что оно сделано, оно просто никогда не было сделано, а деньги разворованы. Например, количество танков Т-90 оказалось втрое меньше, чем Россия предполагала есть на ее вооружении. Полностью скоррумпированной оказалась программа обеспечения военной связи, которой просто уже удивляются все и смеются на Западе. То есть у российской армии нету системы закрытой радиосвязи, и все, что они друг другу передают, все могут слышать. Это прямой результат той самой коррупции, которая есть во всем обществе. Второе – это структура командования. Она точно отражает вот эту вот неэффективную, плохо работающую структуру Путина в вертикали власти. Издаются приказы, которые должны беспрекословно исполняться внизу. Никакой корректировки в связи с реальной ситуацией на поле боя в такой структуре практически не происходит. Ну, примером тому, над которым уже тоже стал посмешищем, это Чернобаевка, где российские войска 12 раз в одном и том же месте пытались высадить десант. 12 раз были разгромлены их вертолеты, но они это повторяли с какой-то совершенно дикой тупостью. То есть это явно был какой-то приказ сверху, который совершенно не корректировался на реальную ситуацию. Эксперты западные говорят, что это структура армии прошлого века. Но есть еще третий, может, самый определяющий фактор в этой войне. Это мораль российской армии, которая, как мы видим, очень низкая. Вплоть до того, что некоторые части вообще отказываются идти уже воевать. И это, кстати, очень важное тоже отражение морали всего российского общества. Вот нам сейчас приводят цифры, что поддержка Путина во время этой войны поднялась там от 60 до больше, чем 80%. Цифры замечательные, только глубина этой поддержки близка к нулю. Это поддержка на уровне пьяных разговоров у пивного ларька. А когда доходит до дела, то есть до настоящей войны, то вот весь этот российский патриотизм, он мгновенно улетучивается. Он очень мелкий. Люди не хотят гибнуть. Никаких подвигов Александра Матросовых и Гастелло мы не слышим, потому что они просто, скорее всего, не совершаются. Их, конечно, можно придумать, а слышим мы о совершенно другом. И, кстати, трухлявой оказалась не только российская армия в большой степени, но и вся система российской разведки. У военной разведки была задача четко определять как бы, действия украинской армии и как бы, состояние украинской армии. Она, судя по всему, с этим очень плохо справилась. А у политической разведки была задача подготовить в Украине 5-ю колонну, которая бы с цветами, с хлебом, солью везде встречала бы российскую армию, чего, как мы знаем, не произошло нигде.
Юрий Ермогаев, через 5 недель после начала войны стало совершенно ясно, что Украине оказывается западными странами масштабная поддержка. И финансовая, и экономическая, и военная. Она расширяется, в то время как ресурсы России, мягко говоря, ограничиваются. Как вы думаете, можно сказать, что победа Украины в общем неизбежна?
Не совсем и не до конца, потому что, как я сказал, не поставлена последняя точка в позиции Запада. Она очень быстро менялась. Как мы видим на наших глазах, сначала Путин стал врагом, кем он не был совсем еще недавно. Потом Путин стал военным преступником. Потом мы сказали, что мы будем поддерживать всеми силами Украину и вводить все необходимые санкции против Путина, которые до сих пор немыслимы. Но при этом параллельно все время шел голос, что мы, конечно, Украину будем поддерживать, но шансов победить у нее нет, поэтому надо как-то закончить эту войну каким-то компромиссом. Так вот, последняя точка, которую должен поставить Запад в своей позиции, это сказать, что победа Украины реальна, при нашей настоящей поддержке, и мы должны поставить на эту победу. Этой точки еще не поставлено. И вот если она будет поставлена, то я практически уверен в украинской победе, и я практически уверен, что она неминуемо приведет к краху путинского режима, и очень скоро.
Что в вашей интерпретации будет конституировать победу Украины?
Я не рассматриваю фактически уже возможность оккупации Украины и захвата Киева, потому что его операция «Лиса и виноград», Киев нам больше не нужен, она уже определилась, да. Но даже если Путину удастся оставить Крым и Донбасс, Россию, причем Донбасс уже признанный Россией как не территория Украины, он, может быть, сможет это подать в виде победы. То есть я считаю, что условием победы Украины является освобождение Донбасса и Крыма и компенсация со стороны России за все те потери, которые понесла Украина в этой войне. Это, вот это называется победой.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Помогут ли США Украине одолеть Путина? Можно ли лишить Кремль денег на ведение войны? С Путиным невозможны компромиссы, требуется только победа? Моими собеседниками сегодня были глава фонда Hermitage Capital Билл Браудер и правозащитник Юрий Ермогаев. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода и на всех доступных нам сегодня подкаст-платформах, включая YouTube, iTunes, Google Podcasts.